Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о культурной идеологической революции периода правления Николая I. Слушайте продолжение.
Ах, замечательно, хорошо, слава, так сказать, можно ставить памятники, что начали строить железную дорогу, но ведь 1861 год, в России отменено крепостное право, в Лондоне пущен метрополитен. Опоздали.
Но мы говорили вот об этом принципе догоняющей модернизации, догоняющий... по принципу которого Россия всегда существовала.
Да, но догоняющая модернизация, она же может быть и перегоняющей, понимаете? Ну... Ведь самый простой пример на наших глазах – Япония. Вот уж страна стопроцентно догоняющая модернизации, которая взяла такие темпы, а ведь у них ведь тоже были и сопротивления консерваторов, и более того, там все было гораздо жестче. Ну, кто смотрел голливудский фильм «Последний самурай» с Томом Крузом в главной роли, тот поймет, о чем я говорю, ведь эта ситуация России незнакомая, когда консерваторы просто берутся за оружие против догоняющей модернизации. У нас такого, кстати, не было. Или Соединенные Штаты Америки, тоже страна догоняющая модернизации, гражданская война по тому же принципу. Передовой север против консервативного юга. Мы ведь, слава богу, обошлись. У нас отмена крепостного права, забегая вперед, скажу, привела к гибели, ну, примерно 150 человек.
И все.
Столкновение в двух деревнях было. Вот, где пришлось оружие применить, 150 человек. В Соединенных Штатах Америки в это же самое время отмена рабства негров и почти миллион жертв.
Миллион?
Почти миллион. Это цифра, которая превышает потери США во Второй мировой войне. Гражданская война.
Да, да.
Вот. Там одна из причин, не только она, но одна из причин, вопрос о рабстве негров. А вот теперь мы подходим к культурно-идеологическим аспектам.
Да, да. Ну, вот, да. Вот если говорить о том, что император взялся за литературу и печать, и так называемая цензура, которая вначале получила имя чугунная, да? Что это?
Вы понимаете, тут надо начать вот с чего. Дело в том, что, во-первых, очень важный один момент, который много чего объясняет. Николай, вступив на трон, первое, что вынес в своем, как бы, сознании, это глубочайшее недоверие к дворянству. Восстание декабристов опять.
Да, да, исходное.
Да, глубочайшее недоверие. Более того, менее известный факт, что торгово-промышленные круги у Николая I тоже вызывали недоверие. И это тоже связано с восстанием декабристов. Конкретно с Рылеевым. Рылеев был связан с российско-американской компанией эксплуатации Аляски. Наследствие Николай I выдал открытым текстом. Из компании, сударь, хорошая у вас там компания собралась. Между прочим, то, что Аляску продали, следствие именно этого, потому что, ну, компания сама была убыточной вообще, но дело в том, что Николай I вообще к ней относился с колоссальной подозрительностью и начал сворачивать эти проекты. Угу. Между прочим, владения в Калифорнии продали как раз при Николае I, Форт Росс. Да, у нас обычно проклинают Александра II, но забывают, что алгоритм был заложен гораздо раньше. И вот в этих условиях, если недоверие дворянству, а дворянство в романовскую эпоху в общем было фактически самым главным экономическим и креативным классом, на кого же опереться? И Николай сам отвечает на этот вопрос тоже собственноручно. «Моей империей управляют 40 тысяч столоначальников. Опора на чиновничество, на бюрократию». Здесь была своя логика. Почему? Потому что, согласно Петровской табели о рангах, чиновничество – открытая система. То есть можно выйти до определенного разряда и попасть в дворянский класс. И вот смотрите, то есть ставка на чиновничество, на людей, которые могут выдвигаться из недворянских слоев, то есть в основном из купечества и мещанства, и которые будут преданы в данном случае существующей системе. Это тактически эта система срабатывала, тактически. Но следствием стала чудовищная бюрократизация общества. Россия и так была беременна бюрократизацией, начиная с Петровских реформ. Вообще, очень многие наблюдатели отмечали, что именно Петровские реформы вызвали взрывной рост чиновничества. Вы знаете, вот чтобы... как бы
куча замов, помов, завзавов.
Да. Вообще, вы знаете, я вам скажу, есть очень одно интересное наблюдение, я думаю, его надо ввести как бы в наш разговор, для того, чтобы слушателю стало немножко яснее. Вот великий немецкий философ и социолог Макс Вебер, он известен, начало 20 века, он известен как автор теории бюрократии.
Да.
И он очень интересные вещи формулировал. Он считал, что бюрократия, то есть вот класс управленцев, это явление нормальное и позитивное, потому что усложняющееся общество требует, естественно, увеличения роста социальной прослойки или даже класса управленцев. А от себя добавлю, вы знаете, ведь в начале 20 века появится понятие менеджерская революция. Мы, когда чуть-чуть подальше уйдем, к эпохе Николая II, мы к этому придем. Забегая вперед, скажу, что эта теория похоронила марксизм. Очень интересный факт, но об этом потом попозже.
Да.
Но Вебер предупреждал, рост бюрократии может спровоцировать неконтролируемый рост псевдобюрократии. Вот это термин, у нас слово «бюрократия» стало как бы со знаком минус, а у него слово «бюрократия» было со знаком плюс, а псевдобюрократия, он это сравнивал с ростом раковых клеток в организме. Когда возникает огромное количество псевдоуправленцев, которые ничем не управляют, кроме самих себя.
Да.
Знакомая картинка.
Да, 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 да.
Вот, и вот это является смертельной болезнью общества. Вот это в России в эпоху Николая I начало развиваться угрожающими темпами. Но, между прочим, даже не обязательно читать какие-то сухие исторические документы. Слава богу, есть русская классическая литература. Есть великая комедия «Ревизор», вот, которая
которую
об этом...
Николай I, как ни странно, разрешил к показу.
А вот мы сейчас к этому придем. Это не, ничего
что
там
страшного. После он сказал.
Да, а? Там всем досталось, и мне первому.
И мне, да, да.
Да. Но сейчас мы об этом поговорим отдельно. А я вам скажу, ведь какие вещи возникали вообще в это, вот благодаря вот этому вот бесконтрольному росту псевдобюрократии, а еще прибавьте, что страна огромная. Железных дорог нет, дороги обычные в типично российском состоянии, и средства связи типа телеграф, там еще, да. они все в зачаточном состоянии. Да. То есть это к чему приводит, что страна в глубинке живет, ну, как Некрасов напишет, в столице шум гремят витии, кипит словесная война, а там во глубине России, там вековая тишина, понимаете? Да. И вот Александр Иванович Герцен приводит один факт, который... два факта я вам скажу, но это невозможно не привести, как иллюстрация. Вот Александр Иванович Герцен побывал в ссылке при Николае Первом, ну, мяконькая ссылка, но тем не менее. А потом вышел из ссылки, стал делать карьеру и занял довольно крупный чиновничий пост. Все замечательно, кроме одной детальки. Дело в том, что он... скажем, выполняя роль какого-то там крупного чиновника, ну, скажем, как бы мы сейчас сказали, заммэра, у него в обязанности входит, в частности, контроль над неблагонадежным элементом в обществе. То есть у него списки, в которых надо под негласным надзором.
Да-да-да.
И в этом списке он сам. И он должен быть сам у себя под надзором. Вот это уже карикатура, которая, извините, даже самые крутые юмористы бы не выдумали. А между прочим, к вопросу о золотом веке русской культуры. Федор Михайлович Достоевский при Николае Первом угодил на каторгу. Потом вышел при Александре Втором. Великий русский писатель, его все чествуют, мировая величина. А под надзором был до самого конца своей жизни.
Да.
Но, между прочим, русская литература впоследствии, это не только Гоголь, мы вспомнили «Ревизор», а вспомните трилогию Сухова Кобылина,
который
фактически об этом уже писал.
Да, конечно. «Смерть Тарелкина» потрясающая,
да, конечно, конечно.
Страшное произведение.
Да, мы еще к этому, кстати, к «Смерти Тарелкина» сейчас вернемся.
Во-первых, слушайте, Дмитрий Владимирович, при Николае Первом определился известный всему миру строгий прекрасный облик Петербурга вообще-то. Да, мы почти весь
цикл
строительства, Исаакиевский собор
приходится
на его царствование, храм Христа Спасителя, Эрмитаж, здание Сената и Синода, Александринский театр, Михайловский дворец.
Ну, видите, мы сейчас касаемся архитектуры. Архитектура это вообще в некоторых отношениях такое официозное лицо государства. Да, безусловно, Петербург приобрел свой законченный облик, тот, которым мы знаем, примерно к этим годам.
Да,
проекты бы шли немножко раньше, в основном это Александровская эпоха, здесь это вот уже в конце концов формулируется. И вот к вопросу о цензуре и всем прочем. Но цензурный устав и действительно был самым жестким за весь XIX век. Мы элементарный вариант, если мы посмотрим, смотрите, «Горе от ума», шедевр русской литературы, когда впервые появится в печати? В 60-е годы. «Маскарад» Лермонтова. Аналогично. «Конек-горбунок» безобидный, но там царь неположительный. Аналогично. И вот тут мы вспомнили про «Ревизора». Вы знаете, это только на первый взгляд странно. Дело в том, что я проведу очень сомнительную параллель, но она существует. Сталин, Булгаков. Тоже почему-то не расстреляли, хотя Сталина прямо просили, там союз писателей, прямо письменное заявление расстрелять Булгакова, и разрешили «Дни Турбиных».
Да.
Но я вам скажу, во-первых, в созданных таких системах тот, кто на самом верху пищевой цепочки, так сказать, сам правитель, он, во-первых, может позволить себе быть чуть-чуть милосердней, чем созданная им система. Во-вторых, он просто обязан делать такие шаги, чтобы сработала классическая матрица «хороший царь, плохие бояре».
Угу.
Понимаете? Я уже не говорю о том, что Николай I по-человечески был лучше созданной им самим системой. Вот история с «Ревизором», кстати, она еще имеет интересное продолжение. Дело в том, что когда Николай один раз во время поездки куда-то в провинцию приехал в какой-то провинциальный город, по-моему, в Таганрог, Там перед ним, естественно, вообще уже как-то ослы ему славу по нотам поют, козлы бородами дорогу метут, как у Чуковского.
Да.
И Николай все это посмотрел, потом захохотал просто в приступ хохота. Все собравшиеся не могут понять, в чем дело. Николай просмеялся и сказал: господа, все нормально, не волнуйтесь, все в порядке. Просто я все это недавно видел на сцене в одной пьесе, которая называется «Ревизор».
Да.
Ну, то есть прекрасно он все понимал.
Да.
И вот в этом тоже трагедия, понимаете? Что он превращается в заложника собственной системы. А система еще куда упирается, помимо страха? И вот тут мы сейчас подходим к сердцевинке всего нашего разговора.
Но ведь именно он же также отменил цензурный запрет на мертвые души.
Ну вот с Гоголем, похоже, его связывали какие-то свои личные впечатления, которые заставляли его делать так и не иначе. Потому что, вот смотрите, давайте посмотрим «Матрицу» к вопросу о «Золотом веке». Пушкина он облагодетельствовал.
Да.
Еще более двусмысленная ситуация с Лермонтовым. У нас впереди большой разговор о Лермонтове. Но знаменитые две фразы, сказанные Николаем Первым по известию о гибели Лермонтова. Кстати, кто Лермонтова отправил на Кавказ? И вот две фразы. Одна сказана в присутствии жены и детей, вторая при придворных. При жене и детей туда ему и дорога. При придворных, господа, мы потеряли поэта, который по масштабу мог бы пойти дальше Пушкина. И то, и другое искренне. Понимаете, в чем дело? И то, и другое искренне. С одной стороны, он прекрасно понимает, что Лермонтов – это гений.
Да.
С другой стороны, он же сам скажет: поэты в моем государстве сверхштатные. Мне не нужны гении, мне нужны лояльные. Тургенев попал в ссылку, Салтыков-Щедрин попал в ссылку, Герцен попал в ссылку. Эмиграция с такими словами, которые страшно произносить, да. не на пустом месте. И уж совсем криминальный, просто вопиющий случай с Достоевским. Ведь давайте вспомним, что послужило. Достоевского приговорили вообще к расстрелу, как мы помним. И уже у стенки заменили на каторгу. Что такого Достоевский сделал? Потусовался в кружке Буташевича Петрашевского. А чем занимался кружок Буташевича Петрашевского? Не падаем со стула. Читали запрещенные книжки. Все. Это даже не декабризм.
Среди все-таки каких-то начинаний, да, ведь при нем было открытие, состоялось открытие художественных коллекций, собранных российскими правителями и вообще для всех сословий и так далее. Эрмитаж.
Так вот,
который распахнул двери
так, в 1852 году. Опять вспомним слова Тютчева: и все дела твои, и добрые, и злые. Вот. Понимаете? В том-то и дело, если бы Николай I был тем карикатурным персонажем из советских идеологических книжек, вопросов бы не было. В том-то и дело, что это трагическая фигура.
Ведь парадокс как раз в том, что именно при нем, при Николае Первом, вот, ну, это, видимо, как под запретом что-то бывает сладко, именно под запретом раскрываются какие-то такие глубины художественного творчества. Это художники классической школы, Брюсов, Брюлов, да, простите, ага. Кипренский, Тропинин, Иванов, Павел Федотов, критический реализм, основатель, да. Ну... Это же все при Николае Первом.
Да, да. И в этом парадокс. Правда, вы знаете, на самом деле парадокса нет. Почему? Потому что, во-первых, раскрывались те области художественной культуры, которые были наименее связаны с какой-то сегодняшней актуальностью тематической. Смотрите, Брюлов... художник, да и Бруни, к примеру, там совсем уже официальный. Вот, ведь вспомним тематику их картин. Это ретроспектива, понимаете? Либо это исторические моменты, библейские. Но, кстати, был момент, когда их тоже цензурировали, это там, где касалось эротики. Известно, я вспоминаю, что когда Лапченко написал «Сусанны и старцы», это манифест русского эротизма в живописи. Вот, ну, картину велели убрать подальше. там где-то. То есть это тоже было, это тоже было. Вот вообще, поэтому те области, которые могли выглядеть, ну, скажем, чистым искусством, да, пожалуйста, или которые как-то были связаны с патриотической традицией. Угу. Вот, скажем, история с Глинкой – это совершенно четкий, как бы, прецедент, когда художника пытаются, по крайней мере, поставить на службу системе.
Угу.
Кстати, отсюда и вся эта драма, потому что опера «Жизнь за царя» – это четко в систему, а Руслан и Людмила не совсем четко в систему. Все, дальше все произошло то, что произошло.
Ну а спасение древнерусской письменной культуры, которая на протяжении 100 лет все-таки подвергалась уничтожению, ну как просто, как хлам, да?
Да? Да.
И вот с 1829 года, кстати, также началась экспедиция русского археографического общества.
Да, да. Опять возвращаемся к стихотворению Тютчева. Опять. Но, правда, насчет археографического общества, вот тут сейчас мы поймем одну маленькую потаенную пружинку. Мы подходим к самой сердцевинке того, что составляет феномен правления Николая I. Почему мы говорим о культурно-идеологической революции?
Да, да, да.
Это новая идеология, которая вводится. И, кстати, сейчас мы в рамках этой идеологии сразу очень многие вещи поймем.
На сегодня наш выпуск передачи «Разговоры об искусстве» мы завершаем. Ну а продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о так называемой культурно-идеологической революции времени правления императора Николая I. Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.